Глава вторая. И вот на одно из моих писем о работе я получил ответ от секретаря управления округа Донвейл. Контора управления помещалась в уединенном поселке Уоллаби-Крик в 28 милях от Мельбурна. Лавка, кузница, небольшая гостиница и эта контора составляли центр поселка. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу на вершине одного из многочисленных холмов предгорья водораздельного хребта, начинавшегося несколькими милями севернее. Вокруг поселка, открытые солнцу, лежали отвоеванные у зарослей пастбища. За ними, охраняя подступы к горам, простирались девственные заросли, заставы из эвкалиптов и самшитов, обреченно дожидавшихся наступления топора. В контору требовался младший клерк на жалование в 25 шиллингов в неделю. Я считал, что на этот раз все шансы в мою пользу. Немногие позарятся на такую работу. Трудно существовать на эти деньги. Да и жилье и стол в такой глуши найти нелегко. «Не могли бы вы приехать в контору для переговоров?» — спрашивал секретарь в конце письма. Контора находилась в 8 милях от нашего дома. К тому же дорога лежала через горы. Отец повез меня в Уоллаби-Крик на двуколке. Мы тряслись по ухабам и рытвинам и рассуждали о будущей работе. Я был уверен, что получу ее. Отец сомневался. «Смотри, держись с ним посолидней», — советовал он мне. «Потому как человек просится на работу, можно определить, сколько времени он ходит безработных. Тот, кто совсем недавно потерял место, высоко держит голову. Он уверен в себе. Лошадь еще не легнула его. Парень, который давно сидит без работы, идет на верную неудачу. Он и входит-то в контору, поджав хвост, как побитый щенок. Держи себя по-другому. Ты не хуже того, кто тебя нанимает. Входи с улыбкой. Если он подумает, что ты давно не работаешь, он обязательно решит, что это неспроста. Кстати, как его зовут?» Я вынул из кармана письмо секретаря и заглянул в него. «Мистер Р. Дж. Кроутер», — сказал я, посмотрев на подпись. «Вот черт!» — воскликнул отец, сразу помрачнев. «Мистер Р. Дж. Кроутер был коренастый, крепкий человек с круглыми плечами и длинной вытянутой шеей вперед, отчего казалось, что голова опережает туловище. Он был единственным служащим этой конторы, разместившейся в кирпичном двухкомнатном флигеле. И у меня создалось впечатление, что он тяготится своей работой и был бы рад ее бросить. Говорил он отрывисто, сердитым тоном, но чувствовал, что раздражение его вызвано причинами личного характера и не направлено против меня. «Можете получить эту работу, если хотите», — сказал он коротко. «Она временная, без всяких перспектив. У нас запущены налоговые расчеты, и мне нужна помощь». Он, по-видимому, не нашел в моей внешности ничего из ряда вон выходящего. Человек этот был занят своими заботами. Я его только отвлекал. «Можете начать хоть завтра с утра». Он сидел, опустив глаза, словно раздумывая, как отразится на нем самом это поспешное решение. Затем поднял голову и внимательно посмотрел на меня. В глазах его появился интерес. Он спросил: «А где вы будете жить? Ваш дом где-нибудь поблизости?» «Хочу узнать, нельзя ли поселиться в гостинице», — сказал я. «Мне было бы слишком далеко ездить сюда из дома каждый день». Он покачал головой и процедил: «Местечко так себе». Я решил, что речь идет о пище. «Я равнодушен к еде», — поспешил я заверить его. «Вот как?» — он соблаговолил улыбнуться. «Ну что ж, может, вам там и понравится. Только есть ли у них место? Я сейчас схожу и узнаю». Гостиница была рядом. «Прекрасно. Перед отъездом сообщите мне, как вы устроились». Он взглянул в окно. «Это ваш отец?» «Да». Лучше пусть он договорится с хозяйкой. А вы подождите его на улице. Когда отец вошел в бар гостиницы, там было трое. Он угостил их пивом. Держа лошадь, я наблюдал за ним через открытую дверь. Потом отец заговорил с женщиной, вытиравшей стаканы за стойкой. Она посмотрела в мою сторону и кивнула головой. Затем она о чем-то долго говорила. Я почти не сомневался, что она рассказывала ему обычную историю про какую-нибудь свою знакомую, у которой тоже был сын-калека, и как она перепробовала все, чтобы вылечить его, и, наконец, начала кормить его дрожжами или чем-нибудь еще в этом роде, и произошло чудо. Или, может быть, та знакомая растирала сына сухим полотенцем, намоченным предварительно в соленой воде для жесткости, и тоже произошло чудо. Или, может, сын принимал ежедневно морские ванны и через каких-нибудь 6 месяцев встал на ноги. Отец слышал много таких историй. Когда он вышел и сел в двуколку рядом со мной, он сказал: «Ну, ты устроен. Комната и стол будут тебе стоить 22 шиллинга и 6 пенсов в неделю». Сначала она позарилась на все 25 шиллингов, которые тебе будут платить, но в конце концов я ее уговорил. Она, кажется, ничего. Во всяком случае, попробуем. Давай так. Сейчас поедем домой, соберем твое барахлишко и вернемся сюда после обеда. И завтра с утра ты сможешь начать работу. Мы ехали домой. По сторонам шумели деревья, журчали среди камней горные ручьи, щебетали птицы. Ничего этого я не замечал по дороге Коллаби Крик. Теперь я смело смотрел вперед, я ликовал, и мир был полон очарования. То, что работа временная, без всяких видов на будущее, ровно ничего не значило. Это был первый шаг к тому, чтобы стать писателем. Я вовсе не собирался всю жизнь заниматься бухгалтерией, хотя и изучал ее. Для меня она была лишь средством к существованию, пока я не научусь по-настоящему писать. На клочках бумаги, которые переполняли мои карманы, были записаны не правила составления накладных или учета векселей. Там были зарисовки людей, отрывки диалогов, сюжеты моих будущих рассказов. Я представлял, как сижу в уютном номере гостиницы и сочиняю рассказ, в то время как все вокруг спит, и мир казался мне прекрасным. Комната, которую я увидел, скорее походила на чулан. Когда под вечер мы вернулись в Воллаби-Крик, отец внес мой чемоданчик, похлопал меня по плечу и уехал. Я сел на железную кровать с продавленной сеткой, засланную тонким протершимся одеялом, и огляделся по сторонам. Узенькая кровать заполнила едва ли не всю комнату. Она стояла у боковой стенки, изголовье ее упиралось в окно с грязными стеклами. Через окно видна была задняя веранда, на которой валялись старые носилки, ящики с бутылками из-под пива, пустые бочки, заржавленный ледник для мяса и куча прелой соломы. Захватанный сосновый шкаф заслонял часть окна и заполнял все пространство между изголовьем постели и противоположной стеной. У спинки кровати втиснулся умывальник. На умывальнике рядом с фаянсовым тазом, украшенным бордюром из красных роз, стояла керосиновая лампа с закопченным стеклом. Обрывок ковра лежал на полу, покрытым линолеумом. Перед дверью линолеум протерся насквозь, обнажив потрескавшиеся все в занозах половицы, на которые страшно было ступить босой ногой. В комнате стоял сырой, затхлый запах нежилого, давно не проветриваемого помещения. Нет, писать в этой комнате я ни за что не смогу. Подавленный, я вышел в длинный коридор со множеством дверей. Двери налево вели в номера, направо — в другие помещения гостиницы. Из двери на кухню доносились голоса мужчины и женщины. «Знал бы я раньше, дотронуться до себя ему не дала бы», — говорила женщина. Мужчина, увидев меня, поздоровался. Я вошел в кухню. От огромной, заставленной кастрюлями плиты, которая стояла в выложенной кирпичами нише, шел жар. В центре стол, заваленный посудой и немытыми овощами, казалось, взывал к хозяйскому вниманию. Пыль и копоть осели на потолке толстым слоем, который можно было прочертить пальцем. Из большой кастрюли поднимались клубы пара, распространяя запах бульона. Высоко на стене висела увеличенная фотография Карбина, который, казалось, молил не дать ему погибнуть в безвестности под покровом жирной сажи. Карбин, знаменитый в Австралии в 90-е годы, скаковая лошадь, выигравшая кубок на скачках в Мельбурне. Примечание переводчика. «Как поживаете?» — обратился я к мужчине. «Неплохо», — улыбнулся он. «Не могу жаловаться». Он стоял у стола и чистил картофель. Это был небольшого роста смуглый человек с блестящими пытливыми глазами, лет так 25. Черные волосы его были растрепаны, во рту не хватало зубов. Нос нависал над верхней губой, образуя вместе с выдающимся вперед подбородком нечто похожее на жвало насекомого. Полосатая ситцевая рубашка его была расстегнута до пояса, открывая загорелую волосатую грудь в бисеринках пота. Майки он не носил. Брюки едва держались, чуть прихваченные кожаным поясом. Обтрепанные обшлага штанин, закрывая задники ботинок, волочились по полу так, что при каждом шаге он наступал на них. Со временем я хорошо узнал его. Звали его Стрелок Гаррис. Это был мелкий воришка, карманник из Мельбурна. В промежутках между отсидками в полиции он торговал сладка пирожками на углу Элизабет-стрит и Флиндер-стрит. «Фараона накрыли меня и велели смыться в 24 часа», — поведал он мне как-то. «Поэтому я и окопался в этом кабаке». Незадолго до моего приезда он потерял свои вставные челюсти. «Я тут пьянствовал пару дней, а потом меня выворачивал наизнанку. А не возьми и вывались в траву где-то на лужайке за домом. Сейчас никак не могу найти то место. Чудно, право. Кажется, чего проще, пошел и взял». После первой встречи с этим субъектом у меня сложилось о нем ложное впечатление. До этого я представлял себе карманников хорошо одетыми, с жуликоватым лицом и руками пианиста. У Стрелка же руки были отнюдь не тонкие, с широкими ладонями и толстыми растопыренными пальцами. Глядя на него тогда в кухне, я решил, что это простой добродушный малый из бедного мельбурнского пригорода, попавший в Уоллаби-Крик в поисках работы. Женщина, стоявшая с ним рядом, не спускала с меня опытного оценивающего взгляда. Глаза ее, казалось, видели все и все понимали. Полные округлые формы ее тела дразняще выпирали из плена узкого ситцевого платья. Выглядела она лет на 40. У нее был спокойный, пристальный взгляд. Теплоты в нем не было. Сколько измен понадобилось, чтобы так ожесточить ее? Что приходилось ей видеть на лицах мужчин, чтобы приобрести это выражение настороженного хищника? И все же женщина эта была по-своему миловидна, а улыбка ее привлекательна. Она была поварихой, звали ее Роуз Бакмен. Муж ее бросил. Разве удержишь 40-летнего мужчину, если он тебя не боится? «Это ты будешь работать в конторе по соседству?» «Да», — ответил я. «Родился в зарослях?» «Да», — улыбнулся я. «Видно, век там не просидишь». Она ловкими движениями отрезала тесто, свисавшее с противня, и поставила пирог в духовку. «Как тебя звать?» — спросил Стрелок. Я назвал себя. «А как ты насчет выпивки?» Он усмехнулся, запрокинул голову, поднял руку и опорожнил воображаемый стакан. «Я не пью». «Ну, это мы быстро наладим», — пообещал он. Затем взял миску с очищенным картофелем и понес к раковине мыть, оглянулся и подмигнул мне. «Мы тут это быстро наладим, приятель». «А как насчет девочек?» — спросила Роуз, возвращаясь к столу. «Есть у тебя девушка?» Вопрос смутил меня, я покраснел и отвернулся. «Нет». «Пожалуй, мы его пристроим к Мэзи», — сказала женщина-стрелку, и оба чему-то весело рассмеялись. «Не знаешь, когда она опять приедет?» «Говорил, в пятницу. Снова какого-то простака подцепила», — усмехнулся стрелок. «Беда с этой Мэзи. Вот ж кто счастья своего не понимает». Я вышел из кухни и направился вдоль коридора к входной двери. Прошел мимо столовой, гостиной, откуда слышались голоса и смех, и, наконец, мимо бара. Пол в коридоре был неровный и местами прогибался под ногами, как будто балки под досками давно сгнили. Снаружи, вдоль всего дома, тянула застекленная веранда. Здесь тоже был неровный трухлявый пол. На окнах веранды, закрашенных зеленой краской, была надпись золотыми буквами «Бар». Во дворе под самыми окнами на двух скамейках расположились разомлевшие мужчины. Они уже выпили, и не по одной, и теперь с надеждой поглядывали, не подойдет ли кто, и не позовет ли их выпить по новому кругу. Несколько собак лежали у их ног. Из двери бара доносился гул голосов. Пара двуколок, кабриолет и несколько телег выстроились на посыпанной гравием площадке перед гостиницей. Нераспряженные лошади дремали под летним солнцем, понурив головы, полузакрыв глаза. Тут же радиаторами к веранде примостились несколько автомобилей. Около одной из машин стояла оседланная лошадь, привязанная к столбу. Обветшалые и покосившиеся ворота, ведущие во двор гостиницы, были открыты, и повисшая на одной петле створка почти лежала на земле. Высокая засохшая трава скрывала нижнюю перекладину, заботливо клонилась над ней, защищая от солнца и дождя. Множество белых уток населяло двор. Они внимательно следили за мной, вытягивая шеи, и когда я вошел в ворота, шарахнулись в сторону. Куры лениво рылись в соломе и сухом навозе, устилавшем двор. Выход на луг преграждала конюшня под соломенной крышей. Она была построена из грубо обтесанных стволов деревьев, которые когда-то росли здесь. Четырехугольные стропила покоились в развилке стволов крепких молодых деревьев, врытых в грунт. Время ослабило тиски земли, и теперь бревна, как пьяные, клонились все на один бок, поддавшись напору постоянных ветров. Казалось, вся эта постройка вот-вот рухнет под тяжестью соломенной крыши, на которой нескончаемым кругооборотом рождала, созревала и умирала трава. Перед дверью конюшни с открытой верхней створкой стояла корова, медленно пережевывая свою жвачку. Изнутри доносился хруст сена и пофыркивание лошадей. Белая надпись на загородке из ржавого железа рядом с конюшней гласила «Для мужчин». Все, что я видел здесь, казалось мне новым и удивительно странным. Это было захватывающе и интересно, как завязка исторического романа, сулящего в дальнейшем необычайные приключения в неведомой стране. И все-таки мне представлялось, что будущее принадлежит людям из зарослей. Здесь же бесславно доживало свой век прошлое. Мне казалось, что жизнь людей в этой заброшенной гостинице подошла к концу, столь же бесславному, как тот, что ждал эти запущенные, разрушающиеся строения. И все же окружавшая меня обстановка обладала своим особым голосом, и я жадно прислушивался к нему, а не к людям, которых я пока что сторонился. Мне претил непристойный разговор, который вели в кухне те двое. Я вовсе не хотел слушать всякие пакости. Здесь, среди уток и лошадей, к которым я с детства привык, мне было хорошо, и не хотелось возвращаться в гостиницу. Я вынул записную книжку и карандаш, уселся на землю с намерением что-то записать, но в голове тотчас же начали сплетаться всякие фантастические истории. И когда я поднялся, чтобы идти ужинать, К моим заметкам прибавилось всего две фразы. «Узкие были белы, как снег. Грязь никогда не прилипает к крыльям птицы».